Говорит радио «Свобода». Правосудие. Большие победы маленьких людей. У микрофона Марьяна Тарачешникова. 15 января вступили в силу поправки к закону о правовом положении иностранных граждан. Подробнее об этих изменениях мы расскажем в одном из ближайших выпусков передачи «Правосудие», для участия в которой приглашены сотрудники Федеральной миграционной службы России. Сегодня же речь пойдет о защите прав беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в общежитиях по всей России. Впрочем, не только они столкнулись с проблемами реализации права на жилье. В похожей ситуации находятся тысячи россиян, проживающих в общежитиях. Ведь для многих горожан это временное, по сути, жилье давно превратилось в постоянное. Однако приватизировать его до сих пор бывает довольно сложно. Вот о том, как добиться приватизации комнаты в общежитии и насколько сложно это сделать, и пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, координатор движения общежитий Москвы и Московской области Михаил Дороненко и героини победного сюжета – сегодня они тоже в студии. Это Надежда Цыгина и Елена Зорькина. Здравствуйте. Вообще-то, в действующем законодательстве, насколько я понимаю, понятие общежитие в принципе уже, ну, как бы не существует. Есть жилой дом, жильцы которого заключили договоры социального найма. И если вот подходить к вопросу с этой точки зрения, то проблем с приватизацией вообще не должно никаких у них возникать. Тем более после прошлогоднего постановления Конституционного суда Российской Федерации, который, в исполнении которого сроки приватизации продлены до 2010 года. А с другой стороны, с момента вступления в силу нового жилищного кодекса все общежития были отнесены к специализированному фонду жилья. И если раньше жители общежитий, проработавшие, ну, на разных предприятиях по-разному, ну, где-то минимум 10 лет на предприятии, попадали под норму проживания социальный найм и имели гарантированное право на жилье, то после начала действия вот этого жилищного кодекса людям, с этими людьми заключают договоры специализированного найма. А специализированный найм, в свою очередь, не гарантирует право на жилище. Вот что это за путаница? Евгений.
Здесь проблема в следующем. Значит, то понятие общежития, которое существовало раньше, оно в настоящее время еще сохранено. То есть это жилой дом, построенный специально для использования в качестве общежития. То есть для временного проживания работников предприятия, учащихся, студентов там и так далее. Значит, со дня введения в действие закона о введении в действие жилищного кодекса, это 22 января 2005 года, все такие общежития, которые переданы в муниципальный жилой фонд, они утрачивают статус общежитий, и к ним применяется правовой режим, что граждане уже занимают свои жилые помещения на основании договора социального найма. Причем не имеет значения, принималось ли органами исполнительной власти решение о ликвидации общежития, то есть о снятии статуса общежития и переводе этого здания в обычный жилой дом социального использования.
Или не принималось.
Или не принималось. Это не имеет
значения.
То есть
это должно было автоматически происходить.
Да, это все происходит автоматически. Более того, безразлично даже, работают ли эти жильцы на предприятии или нет. С 22 января 2005 года они считаются проживающими по договору социального найма, а не по договору найма в общежитии, который был вот до этого дня у них.
Хорошо, что такое тогда вот этот вот специализированный найм, который, насколько я понимаю, не позволяет многим приватизировать свое жилье, а кроме всего прочего ставит людей в такое положение, что их могут незаконно и выселить, и оставить вообще без крыши над
головой? Дело в том, что тут на самом деле есть как бы некая неопределенность. Вот такие договора найма помещений в специализированном жилищном фонде на самом деле заключают очень редко. И в том числе вот с постоянными жильцами общежитий, как правило, такие договора не пытаются навязывать. Там есть другая проблема, что очень часто пытаются навязывать договора коммерческого найма. То есть предлагают фактически людям снимать те квартиры за достаточно большую плату, которую они занимают уже и так 20 лет, и отношение социального найма у них сложилось просто по факту. Не потому что они что-то подписывали, а просто по факту, потому что это место постоянного жилья. А вот, что касается специализированного жилищного фонда, то он существует, да, существует, ну, потому что нужны вот все-таки помещения для временного проживания, там, когда человек приезжает там работать на год там, или на два.
Ну, для студентов в том числе.
Да, для студентов, вот. Но дело в том, что поскольку статус общежития у общежитий, вернее, у бывших общежитий, которые превратились в место постоянного жилья, формально не снят, власти ссылаются, и власти и собственники ссылаются на то, что раз он не снят, значит, это как бы специализированный жилищный фонд.
Но между тем, вот, Евгений уже достаточно подробно рассказал, да, о том, что теперь уже нету таких, не осталось таких муниципальных общежитий,
да,
правильно?
Да, это 7-я статья вводного закона к жилищному кодексу.
С 22 января
2005 года. Ну, то есть еще раньше вступления в силу жилищного кодекса.
То есть, соответственно, вот у всех людей, кто проживал в таких общежитиях, появилось автоматически право приватизировать, ну, собственно, вот комнату или блок в общежитии, в котором они проживали все это время.
Да, безусловно, в силу прямого указания закона, независимо от всяких решений или бездействия органов исполнительной власти, на что они ссылаются как на основание отказа в приватизации.
Ну вот, насколько я понимаю, как раз проблемы у людей возникают при желании приватизировать свое жилье в общежитиях, и сегодня мои две замечательные героини в студии, которые одержали в суде замечательную победу, пытаясь отстоять свое право на жилье, я надеюсь, вы мне расскажете о том, в вкратце, что это была за история и как вы добивались своей победы. Пожалуйста, Елена Зорькина.
Ну, мы уже боремся вот второй год. Началось все с того, что, значит, в январе 2005 года нам пришло извещение о том, что нужно заключить договор коммерческого найма с заводом. И при этом подняли нам плату.
Это вот то, о чем говорил Михаил,
да,
как раз.
Да, как раз то, о чем говорил Михаил. Значит, мы начали писать, значит, письма сначала на завод, потом в город, но никаких положительных ответов у нас не было. Тогда мы связались вот с движением общежитий Москвы и Московской области. И, значит, устроили сначала, участвовали в пикетах, участвовали в демонстрациях, вот. А потом нам предложил помощь Евгений Александрович Бобров. И тут мы начали, значит, подали заявление в суд сначала в городской, где мы выиграли. Значит, нам разрешили, решение суда было такое, чтобы обязать завод дать нам приватизацию. Потом, значит, завод, несмотря ни на что, подал апелляцию, и, значит, мы выиграли, опять же, в Московском областном это суде. Вот. Но,
а первый городской, это был суд Московский городской, или это был суд
нет,
города Электросталь?
Это города Электросталь, а второй у нас был уже Московский областной суд. Вот. Но пока на сегодняшний день у нас, кроме положительного решения суда, пока ничего не движется с места. Потому что завод еще подал жалобу в президиум, и мы теперь ждем, как решится наша судьба. Хотя мы надеемся на то, что все 99% будет все наше.
То есть победа вроде бы как бы есть, но тем не менее до конца еще вот ощущение себя как победителя. Вы не ощущаете себя победителями. Надежда, скажите, пожалуйста, а в чем все-таки была суть вот ваших требований исковых? Вы настаивали на том, чтобы с вами не заключали договоры коммерческого найма, или вы еще и требовали разрешения на приватизацию своего жилья?
Ну, сначала мы, конечно, требовали, чтобы с нами заключили социальный это самое договор, но когда мы пришли в суд, Евгений Александрович нам составил заявление, что можем мы приватизировать свои квартиры. У нас же даже не комнаты, а квартиры, в которых мы прожили с 88 года, считайте, уже почти вот 20-й год. 19 лет мы прожили в этих квартирах. То есть у нас дом, который заселился в 88 году, молодых специалистов и людей, которых нанимали рабочих, высококвалифицированных, и заселяли вот в этот новый дом. Вот. И, в общем-то, нашим жильцам сейчас, конечно, лучше приватизировать эти квартиры, потому что нам не получить квартиры. Все мы стояли на очереди. Завод должен был нам дать квартиры через какое-то время. Но так как новый хозяин у нас новый хозяин у нас стал в 2005 году.
То есть надежды на то, что вы получите какое-то другое жилье?
Нет.
Ну, мы подробнее расскажем о том, как все-таки добиваться приватизации жилья в общежитиях. Сразу после короткого объявления на волнах радио «Свобода» я всем нашим постоянным слушателям и вновь подключившимся хочу сообщить, что во вторник, 16 января, в эфир «Свободы» впервые выйдет новая информационная программа «Свобода в 9». С 9 до 10 часов утра мы расскажем о том, что готовит нам начинающийся день, представим панораму политических, спортивных, научных новостей. В прямом эфире обсудим с гостями и экспертами в студии самые свежие темы нового дня. Поговорим о жизни двух российских столиц, Москвы и Петербурга. Пожалуйста, слушайте нашу новую передачу, программу «Свобода в 9», «Новый день в развитии», и мы вместе с вами внимательно следим за его движением. Ну, а сейчас я возвращаюсь к теме нашей передачи, передачи «Правосудие». Напомню, что в студии со мной сегодня руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, координатор движения общежитий Москвы и Московской области Михаил Дороненко, героини победных историй, но вот как только что выяснилось, победа все-таки еще не совершенная окончательно. Это жители общежитий в городе Электростали Надежда Цыгина и Елена Зорькина. У микрофона Марьяна Тарачешникова. И сегодня мы говорим о том, каким образом можно приватизировать жилье в общежитии. Я предлагаю нашим слушателям присоединиться к разговору. Свои вопросы задавайте, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12, 8 800 200 ровно 22 12, или присылайте пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». Ну а теперь, Евгений, расскажите, что же делать людям, которые оказались в аналогичной ситуации, аналогичной той, в которую попали наши сегодняшние героини. Куда идти, как бороться? Сразу ли нужно обращаться в суд, или можно попробовать решить проблему в досудебном порядке?
Сначала, конечно же, нужно обратиться к собственнику жилья с заявлением о заключении договора приватизации, то есть бесплатной передаче этого жилья в вашу собственность. Причем решение этого вопроса зависит от того, в чьей собственности находится это жилье.
Если как это выяснить вообще?
Запросить Федеральную регистрационную службу относительно того, зарегистрированы ли права в Едином государственном реестре прав на недвижимость на этот объект. Или обратиться в администрацию с просьбой, чтобы они предоставили вам ссылку на правовой акт, а еще лучше правовой акт, который бы подтверждал отнесение конкретного здания к конкретной собственности соответствующего лица. Угу. Значит, если дом находится не в частной собственности юридического лица, то есть в государственной или муниципальной, как вам ответят органы власти, то, соответственно, нужно обращаться с заявлением к собственнику. Это глава администрации соответствующего города, если это не Москва, либо правительство Москвы, если это Москва, и ссылаться на 7-ю статью закона о введении в действие жилищного кодекса, а также на приложение номер 3 к постановлению Верховного Совета от 27 декабря 1991 года о разграничении собственности, которым все бывшие государственные общежития прямо отнесены к муниципальной собственности. И вот муниципалитет в лице соответствующего органа и должен принимать решение.
То есть вот это приложение, оно действует до сих пор?
Да, это приложение действует. Это было постановление Верховного Совета о разграничении государственной собственности на муниципальную, субъектов и федеральную. И оно действует до сих пор.
Михаил, ну, насколько я понимаю, что здесь еще возникают и другие проблемы. Но мало того, что вы должны установить, кто является собственником общежитий, очень часто люди, проживающие в общежитии, с удивлением для себя узнают, что общежитие вовсе не муниципальное, муниципальные, а им владеет, ну, некая фирма, некий частный собственник. И тогда, ну, казалось бы, что все уже, дороги для приватизации этих помещений закрыты. Но, насколько я понимаю, здесь есть выход. Тоже можно каким-то образом эту проблему решить?
Ну, в общем, да. Ну, на самом деле, вот случай в Электростали, дело в том, что вот этот процесс, на самом деле, то, что он был выигран, это уникальный случай вообще. Вот, я даже не знаю, были ли еще подобные прецеденты, потому что общежитие в Электростали, оно, пусть и незаконно, но все-таки находилось в собственности завода. Вот. И все равно процесс удалось выиграть. Вот. Есть выигранных много дел по приватизации квартиры, комнат в общежитиях, в основном в других городах, то есть не в Москве.
Да, Ярославль, Самара, Волгоград, я подготовилась к передаче.
Вот. Это в основном муниципальные общежития. Вот. В Москве большинство общежитий находятся в собственности различных предприятий. Вот. Как правило, эти предприятия, они уже... Ну, не функционирует, то есть там, допустим, был завод, а теперь там склад, и, соответственно, работники там даже не работают, и как общежитие это не используется. Вот. Дело в том, что эти общежития по закону должны были быть переданы в свое время в муниципальную собственность, но этого не было сделано.
Ну, конечно, жилье в Москве дорогое, в том числе и в общежитиях, и никому не интересно просто так отдавать.
На самом деле не только эта причина, зачастую город сам отказывался брать эти общежития. Вот так. И, кстати, до сих пор есть такие случаи, когда действительно город не очень охотно берет.
Почему?
Дело в том, что это лишняя головная боль для города, потому что нужно проводить работу по переводу их, по снятию статуса общежития, по переводу их в муниципальный жилищный фонд. Это требует ремонта, зачастую это требует расселения дома, потому что многие общежития аварийные. Вот, ну и так далее. Ну, городу не очень охота с этим совсем связываться. Сейчас в городе Москве вот работает такая система, очень странная, вот, непонятно на каких законах вообще основанная вообще. Есть такое предприятие, называется ГУП «Жилищник-1». Вот. И прежде чем снять статус общежития, общежитие, вот те, которые предприятие соглашается отдать городу добровольно, передают в управление вот этому ГУП «Жилищнику». ГУП «Жилищник» начинает заниматься, значит, какими-то манипуляциями, расселениями, переселениями. Он распределяет жилье в пределах вот жилищного фонда, который находится в управлении у ГУП «Жилищника». То есть это общежитие. Там из одного общежития в другое переселяется, с одного этажа на другой и так далее. Вот всякие манипуляции. В итоге кто-то оказывается в лучшем положении, чем жил раньше, кто-то в худшем, вот, и так далее. А уже после этого, причем зачастую проходит много лет, потому что это долгий процесс длится, делают они там капитальный ремонт и окончательно уже отдаются в город. Снимается статус общежития. И после этого, как бы говорят, вот сейчас вот можете приватизировать, мы вам сейчас мешать не будем. А до этого, как бы пока это находится в ГУП «Жилищнике» или тем более в собственности завода, в приватизации отказывают. И более того, в Москве суды как бы отказывают в удовлетворении исков жильцам.
То есть, Евгений, получается такая патовая ситуация, и людям, и у людей нет и возможности приватизировать свое жилье, ну вот если говорить о московских общежитиях, и суды неохотно идут навстречу.
По тем делам, по которым были вынесены в Москве решения, к сожалению, они все отрицательные, вот по всем делам, по которым я писал надзорные жалобы, Президиум Мосгорсуда запросил соответствующие дела и будет, судя по всему, отменять решение, потому что Верховный суд уже сформулировал свою позицию. Она опубликована в бюллетене Верховного суда номер 9 за прошлый 2006 год. И она сводится к тому, что здесь статус общежития утрачен в силу прямого указания закона. Эти дома уже переведены в муниципальный жилищный фонд социального использования, и автоматически люди проживают по договору социального найма. А суды руководствуются тем, что не соблюден порядок перевода, который предусматривался старыми постановлениями правительства Москвы. Здесь уже закон все изменил, поэтому не требуется никаких решений. Я вот хотел бы еще сказать, как решать проблему, если люди выяснили, что собственник здания не государство или муниципалитет, а юридическое лицо.
Да, какая-то частная фирма.
Да, нужно ссылаться на два обстоятельства. Прежде всего, на недействительность сделки приватизации названного здания юридическим лицом. Вот, например, в «Электростале» завод приватизировал 10 таких общежитий, и суд признал эти сделки ничтожными, поскольку никакими законами никогда не предусматривалась возможность юридическому лицу приватизировать общежитие вместе с проживающими в них жильцами. И второе, нужно ссылаться на правовую позицию Конституционного суда, изложенную в постановлении от 3 ноября 1998 года и в ряде определений, согласно которой, если здание, построенное для эксплуатации в качестве общежития, уже не используется в качестве такового, то есть люди зарегистрированы постоянно, для них это единственное жилье, если люди уже не работают на этом предприятии, нет и других атрибутов общежития, если люди самостоятельно оплачивают жилье по муниципальным расценкам, проводят ремонт, убирают помещения общего пользования, то здесь нет уже того целевого использования в качестве общежития, с которым закон связывает распространение вот этого вот статуса общежития. Поэтому, раз уже такого использования нет, следует ссылаться на то, что это является дополнительным основанием, подтверждающим проживание людей по договору социального найма, а не найма в общежитии.
Вот вы сейчас так все подробно разъяснили, и вы, и Михаил, что у меня совершенно, я думаю, резонный возникает вопрос. Так в чем проблема-то? Почему муниципальные власти, ну, во всяком случае, регистрирующие органы, те, кто заинтересованы в том, чтобы, наконец, люди обрели свое собственное жилье, так неохотно на это идут? Зачем нужно тратить время и силы на судебные разбирательства? В чем проблема? В чем заковыка?
Проблема, прежде всего, вот по муниципальным общежитиям в том, что некорректно сформулирована сама 7-я статья Водного закона к Жилищному кодексу, из которой усматривается такое толкование, что якобы должно быть решение о переводе здания в муниципальный жилищный фонд. И не воспринимаются ссылки на постановление Верховного Совета 91 года. Вот. И потом...
Ну да, это же
отсутствует...
было уже 100 лет назад, скажут.
Да, конечно. Хотя оно не изменено, не отменено, и других федеральных актов по этому вопросу не принималось. А это, опять-таки, предмет федерального ведения, а не субъекта федерации. И второе, это еще отсутствие такой надлежащей судебной практики, потому что разъяснение Верховного Суда, оно пока единичное. Те дела, которые рассматриваются районными судами, они еще не дошли до Верховного суда. Если решаются положительно, то, соответственно, на этом все и останавливается. А вот из отказных дел мы только-только вот по Москве начинаем их доводить до Верховного суда. В основном проблема существует в Москве, потому что в силу административных особенностей устройства Москвы все муниципальное жилье присвоило себе правительство Москвы. Хотя оно в силу прямого указания закона является муниципальным, правительство Москвы считает его собственностью города Москвы. И ссылается на это как на основание неприменимости вот этой вот 7-й статьи.
Ну вот, кстати, о судебных разбирательствах. Елена, скажите, пожалуйста, а сколько времени у вас приблизительно ушло вот на то, чтобы добиться своей судебной победы, которая сейчас еще, битва еще не завершилась, я так понимаю?
Приблизительно 1.5 года.
Полтора года.
Да.
И все это время проходили слушания или дела откладывались? Вот в каком темпе это все происходило?
Нет, ну, поначалу у нас все началось, должно было начаться с февраля, но у нас откладывалось, началось все с марта. И вот у нас все так, у нас несколько было, три группы, значит, из нашего всего дома. И вот только сейчас мы получили решение областного суда на руки. И передали все исполнительные листы по этому делу в службу судебных приставов, которые занимаются, значит, нашими делами.
Тяжело далась победа вам это?
Ну, вы знаете, мы надежду не теряли, и, как говорится, вот такого, что у нас все это будет плохо, не было.
Спасибо. Мы продолжим передачу «Правосудие» сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свободы. Я напомню, что в эфире звучит передача «Правосудие. Большие победы маленьких людей». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, координатор движения общежитий Москвы и Московской области Михаил Дороненко. Героини победного сюжета. Сегодня они тоже в студии Радио Свободы. Надежда Цыгина и Елена Зорькина. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Нашим же постоянным слушателям хочу сообщить, что сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, вы сможете услышать передачу «Время гостей» на Радио Свобода. Общество и власти. Послесловие к встрече президента с представителями гражданского общества. Гость в студии — президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан. Ведет передачу Анна Качкаева. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест банкира Алексея Френкеля, предполагаемого заказчика убийства первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Свою вину Френкель полностью отрицает. В Багдаде сегодня утром казнены два соратника Саддама Хусейна. В минувшем году сводный брат Саддама, в прошлом руководитель иракской разведки Барзан Ибрагим ат-Тикрити и бывший верховный судья Ирака Авад Хамед аль-Бандар были приговорены к высшей мере наказания по обвинению в преступлениях против человечности. Сегодня истекает срок амнистии боевикам на Северном Кавказе. По данным Национального антитеррористического комитета, властям сдались 546 человек. Госдума России приняла постановление об амнистии в сентябре. Состояние Ивана Елина, активиста антифашистского движения в Петербурге, госпитализированного с многочисленными ножевыми ранениями, остается тяжелым. Елин был жестоко избит в воскресенье группой молодых людей. Возбуждено уголовное дело, статья «Покушение на убийство». В Чите возбуждено уголовное дело в связи с нападением на граждан Китая. В ночь на воскресенье один из них был убит, другой ранен. Оба работали в Читинской области у предпринимателя-соотечественника. Умер известный российский журналист Андрей Черкизов. Более 15 лет он проработал политическим обозревателем радиостанции «Эхо Москвы». На телеканале НТВ вел программу «Час быка», сотрудничал с «Радио Свобода». По данным «Эхо Москвы», в последнее время Черкизов тяжело болел, у него был диабет. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал новую редакцию Конституции, расширяющую полномочия главы государства. Эта версия основного закона была принята парламентом 30 декабря. Арест пятерых иранцев в иракском городе Эрбиль – ошибочный шаг США, пытающихся замаскировать свои поражения в Ираке, утверждает Тегеран. Американские военные обвиняют задержанных в причастности к нелегальной переправке оружия для иракских повстанцев. Мощный ураган обрушился в ночь на понедельник на Калининградскую область, а также на ряд районов Латвии и Литвы.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие. Большие победы маленьких людей». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, координатор движения общежитий Москвы и Московской области Михаил Дороненко. Героиня победного сюжета сегодняшней передачи, они тоже в студии «Радио Свобода» сегодня, это Надежда Цыгина и Елена Зорькина. Им уже практически удалось, но, во всяком случае, решение суда уже есть, пока, к сожалению, просто еще не выполнены. Практически удалось добиться приватизации своего жилья в общежитии города Электросталь Московской области. И сегодня мы, собственно, и говорим о том, каким образом можно приватизировать жилье в общежитиях и насколько это возможно, насколько это сложно или легко сделать. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. 8 800 200 ровно 2212. Или присылайте пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». Ну вот, кстати, памятуя о том, что 15 января вступили поправки к закону о правовом положении иностранных граждан, я думаю, будет вполне резонно, Михаил, вас спросить о том, а в какой же ситуации сейчас находятся беженцы и вынужденные переселенцы, которые проживают в общежитиях не только Москвы, но и многих крупных российских городов, но в общежитиях Москвы их достаточно много, поскольку в свое время это была такая некая братская помощь людям, которые бежали от войны, бежали из Армении, бежали из Абхазии, из Грузии. Что с ними? Как обстоят их дела в общежитиях? Могут ли они приватизировать там свое жилье?
На деле дела обстоят так, что фактически это самая бесправная группа людей, которая проживает в общежитии. Хотя они тоже, в общем-то, давно уже превратились в постоянных жильцов. Они живут там по 15 лет. Вот с той поры, когда вот были вот межнациональные конфликты, и когда московское правительство их в эти общежития заселило. Вот. Но так получается, что, например, в одних общежитиях они даже временной регистрации не имеют. То есть других только временной регистрации, постоянно не дают. Какие у них права, им не разъяснили. То есть вообще непонятно, как бы... Вот.
Но, тем не менее, известная история. В прошлом году была эта страшная история, когда стояли морозы в Москве под 40 градусов, а людей выселяли из общежития на юге Москвы.
Дело в том, что, конечно, во многих случаях удается отстоять их права. Вот. Но, как правило, это благодаря какой-то шумихе, благодаря там привлечению внимания прессы, хотя и по судам тоже, потому что этих же беженцев, вот, которых тогда силком выгоняли, их попытались выселить через суд. Ну, вот. Но сейчас идут процессы, но, как бы, судя по всему, УФСИН, в оперативном управлении, в котором находится это общежитие, эти суды проигрывают. Вот, значит, на самом деле проблема еще заключается в том, что... вообще как таковой статус людей непонятен, потому что зачастую у людей нет статуса беженцев. И на этом основании власти говорят, это не беженцы вообще, это вообще как бы непонятно кто. Вот. Ну, как бы, то есть чиновники путают юридический статус, скажем так, с фактическим определением. Беженец – это вот человек, который бежал от войны там и так далее. Вот. И поэтому их права нарушаются в гораздо большей степени, чем других остальных жильцов общежития. К тому же любой собственник общежития, да, у него все время, вот, даже если он в этом плане каких-то шаги не делает, все время у него вот в голове есть как бы цель. Это постараться освободить как можно больше жилых помещений.
Чтобы...
Вы так или иначе вытолкнуть людей. Может быть, даже если они к этому непосредственно не приступают, если они не подают иски о выселении, все равно вот как бы в голове они это держат. Именно поэтому они, допустим, ну, не прописывают, скажем, родственников людей там, и так далее. Ну, просто любой собственник общежития, он заинтересован в том, чтобы... права людей вот, на проживание в общежитии, ну, были как можно более, скажем, такие абстрактные и неопределенные.
Чтобы... Какие-то монстры вообще, вот следуя вашей логике, собственники общежития.
Нет, ну это жилье, понимаете, особенно в Москве, да, вот какая борьба в Москве за жилье идет. Поэтому в этом нет ничего удивительного. Вот. На самом деле, вот когда, допустим, людей выселяют, там потом эти помещения сдают, или там под офисы, или еще что-то. Как бы, в этом,
ну, с чтобы этого, заработать, с этого, соответственно, деньги.
С этого деньги имеют. И поэтому, как бы, собственникам общежития, вот особенно как бы беженцев, у которых зачастую нет постоянной прописки, вот, конечно, они смотрят на это с вполне конкретным интересом.
Евгений, скажите, пожалуйста, что-то можно вот в этой ситуации предпринять людям, которые оказались в похожей ситуации? Могут ли они рассчитывать на возможность приватизировать жилье в общежитии?
Здесь ситуация следующая. Если люди, скажем, будем говорить обо всех вынужденно перемещенных лицах, вселены в общежитие в качестве постоянных жильцов, то они право на приватизацию имеют. Причем независимо от того, прописаны они там, зарегистрированы по месту жительства или пребывания. Закон с регистрацией право на приватизацию не связывает. Значит, те из этих вот вынужденно перемещенных лиц, у кого имеется официальный статус беженца, то есть синенькое удостоверение, те право на приватизацию не имеют, потому что они являются иностранными гражданами, и жилье по социальному найму им не предоставляется в силу прямого указания в жилищном кодексе. Те, которые являются вынужденными переселенцами или вообще не имеют никакого статуса, например, вот пострадавшие от межнационального конфликта в Азербайджане, которые здесь вот живут в гостиницах, вот уже говорили в отеле «Южный» и в других местах, те право на приватизацию имеют, потому что они являются гражданами России, вселены законно, это для них единственное жилье, и поэтому здесь нужно ссылаться на то, что общежитие фактически не используется как таковое, ссылаясь вот на то, что, о чем я уже раньше сказал.
Но вот следуя вашей логике, я правильно понимаю, что в принципе людям, которые проживают в общежитиях, имея статус беженца, по большому счету рассчитывать-то особенно нечего, и если они хотят приватизировать это жилье, то им нужно менять статус, отказываться от статуса беженца.
Им нужно, во-первых, приобретать российское гражданство, и затем уже ставить вопрос о приватизации будет возможно. Uh-huh. А при наличии статуса беженца право на приватизацию они не имеют. Uh-huh. И также нельзя приватизировать то жилье, которое предоставлено хоть беженцам, хоть вынужденным переселенцам, я имею в виду людей, имеющих официальный статус, если это жилье находится в фонде жилья для временного поселения этих лиц. Uh-huh. То есть, если они туда вселены временно, на срок действия статуса, и по своему, ну, по документам это жилье является временным для размещения вот этих вот лиц, то его нельзя приватизировать, потому что оно предназначено для других целей. И социальный найм здесь возникнуть не может никогда.
Ну, а что же делать всем людям, которые оказались сейчас в той ситуации, что они проживают уже тоже на протяжении многих лет в общежитиях и имеют российское гражданство, да, и вроде бы хотели бы приватизировать это помещение в общежитии, но им не разрешают это делать, ссылаясь на то, что здание находится в аварийном состоянии и, соответственно, приватизация вам не разрешена.
Вот все такие обстоятельства, связанные с ветхостью, с аварийностью, с отсутствием согласия там кого бы то ни было, они все незаконные. Потому что если человек проживает постоянно в жилье, которое предоставлено ему органом власти, и его проживание подпадает под признаки социального найма, то отказать возможно лишь в одном случае. Если это здание находится в собственности у юридического лица, и это юридическое лицо построило здание на свои средства и только потом вселило туда жильцов. Вот такое здание может использоваться в качестве общежития. А все остальные, когда они были вот, в большинстве своем приватизированы юридическими лицами, все такие приватизации были незаконными, и поэтому люди имеют право оспорить все такие сделки и, соответственно, подтвердить проживание по социальному найму с правом приватизации этого жилья.
Ну, судя по опыту общежития в городе Электростали, там как раз-то вам и удалось оспорить решение о приватизации вашим заводом. 10, да, вы говорите?
Да, вот по Электростали это было первое прецедентное решение в истории России. Такого еще раньше никогда не было. И когда областной суд рассматривал кассационную жалобу завода, судьи удивились, как это так. Общежитие находится в собственности у юридического лица. Правомерность приватизации подтверждена решением арбитражного суда. Но, тем не менее, поскольку жильцы не участвовали в этой сделке по приватизации и в заседании арбитражного суда, они об этой приватизации не знали, их права нарушены, а самое главное, что даже вот в том решении арбитражного суда не было ссылки на закон, подтверждающий законность приватизации здания, общежития юридическим лицом. Поэтому все такие приватизации незаконны.
То есть здесь получился некий конфликт между двумя ветвями судебной власти, между арбитражными судами и судами общей юрисдикции? Или просто в арбитражных судах несколько поверхностно относились вот к такой проблеме?
Вот на тот момент они просто поверхностно относились, и когда мы обжаловали решение арбитражного суда в президиум высшего арбитражного суда, первый зампредседателя высшего арбитражного суда нам сообщил, собственно, это разъяснение является законным, что поскольку жильцы в той сделке и в том судебном решении не участвовали, то они могут оспаривать эту сделку на общих основаниях. И то арбитражное решение их прав не лишает, потому что оно на них вообще не распространяется. Поэтому, уважаемые радиослушатели, даже если были какие сделки, даже если были какие судебные решения, подтверждающие законность соответствующих сделок, которые ничтожны, то они на вас не распространяются, можете прямо ссылаться на их недействительность и требовать приватизации по закону.
Хорошо, а что будет происходить с владельцами, уже с собственниками жилья в бывших общежитиях в случае, если муниципальные власти признают этот дом, например, вот аварийным, я просто хочу вернуться к этой проблеме, или решат, что нужно его просто снести, построить что-то новое. Вот здесь как людей будут расселять? В общем порядке, так же, как сейчас расселяют жителей хрущевок, пятиэтажек московских, или они будут поражены в правах?
Вот здесь как раз и интерес собственникам лучше отдать это жилье в собственность этих граждан, чтобы они потом сами решали вопрос своего обустройства. Потому что в противном случае нужно будет предоставлять жилье за счет средств собственника или строить какие-то дома для этих лиц. А так, по, значит, общим законным основаниям, здесь решение следующее. Если человек стоит на жилищном учете, то есть является нуждающимся в улучшении жилищных условий в местной администрации, независимо от того, проживает ли он по социальному найму или в приватизированном жилье, ему жилье должно быть предоставлено по нормам, как очереднику, даже независимо от того, что его очередь подошла или нет. Он является очередником, дом расселяется в связи с ветхостью или аварийностью, ему как бы досрочно должны предоставлять жилье по нормам.
Я вижу заинтересованные взгляды наших героинь, которые в студии сейчас, и вот вы начали об этом говорить, это очень интересно. То есть, вот давайте повторим, чтобы действительно правильно ли мы поняли. То есть даже если вы приватизировали жилье в общежитии, а все это время вы стояли в очереди на получение другого жилья.
Да.
От того, что вы стали собственником вот этого помещения в общежитии, вы не снимаетесь автоматически с этой очереди, вы все равно вам обязаны когда-нибудь выдать новое жилье.
Конечно, правильно? Безусловно. Эта проблема особенно актуальна для Москвы, когда московские органы власти снимают с жилищного учета тех, кто приватизировал занимаемое жилое помещение в общежитии. Ссылаются при этом на то, что эти люди якобы улучшили свои жилищные условия. Вот они вставали на учет по общежитию, и норма постановки была 15 метров общей площади на одного человека. А когда они приватизировали, соответственно, у них уже изменяются основания для их постановки, потому что общая норма это 10 метров, исключая общежитие и квартиры коммунального заселения. Поэтому они улучшили жилищные условия, и вроде бы как нет оснований не только для предоставления жилья, а вообще нужно таких людей с очереди снимать. Эта позиция является незаконной, все такие отказы нужно обжаловать в суды, и если отказывают, то доходить до Верховного суда, ссылаясь на то, что здесь не люди улучшили свои жилищные условия, а сам закон их изменил, превратив бывшее общежитие в здание обычного социального жилищного фонда, муниципальное, да, с правом приватизации. И люди этим правом воспользовались. Это во-первых. А во-вторых, по метражу, по своим свойствам и качествам жилое помещение, каким было, таким и осталось. Никакого улучшения не произошло. Вот в данном случае, следуя логике представителей органов власти, возможно, говорить также было бы об улучшении жилищных условий в том случае, если, не дай бог, кто-то из членов семьи умер. Это же получается кощунственно. Опять-таки, нормы не будут соблюдаться, и людей, что нужно снимать жилищного учета, эти действия от них не зависят, как в случае со смертью, так и в случае с тем, когда закон меняет статус жилья. Поэтому люди не улучшают своих жилищных условий, и нельзя их снимать с очереди жилищной.
Хорошо, тогда что конкретно нужно предпринять людям, которые, приватизировав свое жилье в общежитии, вот как героини нашей сегодняшней передачи, что нужно делать для того, чтобы оставаться в очереди на получение нового жилья, или вообще как выяснить, вообще вы стоите в этой очереди, есть ли она?
Ну, как выяснить? Те, которые стоят, они знают, они каждый год приходят и перерегистрируются. А делать таким лицам ничего не нужно. Если их снимут, такое снятие будет незаконным, его нужно обжаловать в суд. А так они должны по закону продолжать продолжать оставаться вот на этой вот жилищной очереди.
А если человек, введенный в заблуждение вот какими-то разъяснениями муниципальных властей о том, что вот вы же приватизировали жилье, вы улучшили свое жилищное положение, значит, нечего вам тут рассчитывать на получение какой-то квартиры и в очереди стоять, не приходил каждый год и не перерегистрировался, то все, поезд ушел, уже невозможно, или нужно будет заново в очередь вставать, или можно восстановиться, скажем так, на прежнем месте в очереди.
Дело в том, что вот по этой проблеме в каждом субъекте федерации действуют свои правила постановки на жилищный учет, и нужно смотреть, какие правовые последствия влечет не приход на перерегистрацию там в течение 2-3 лет. Это уже зависит от того, что в соответствующем законе субъекта написано.
Угу. То есть обжаловать это уже нельзя будет через суд?
Ну, вот если можно обжаловать, но надо посмотреть, что указано в конкретных правилах конкретного субъекта, потому что здесь ситуация разная в зависимости от субъекта федерации.
Михаил, скажите, пожалуйста, а с какими еще вот, достаточно типичными, на ваш взгляд, проблемами сталкиваются жители общежитий, которые вдруг решили приватизировать свое жилье? Вот что, какие препоны им приходится преодолевать?
Дело в том, что на самом деле проблема-то заключается не только в том, что не дают приватизировать. Зачастую люди как бы стремятся, скажем так, не приватизировать, а, например, просто хотя бы заключить договор социального найма. Или добиться того, чтобы их признали проживающими по договору социального найма. Вот. Что касается приватизации, то, в общем-то, ну, просто отказ, какие тут еще тут могут дополнительные быть проблемы. Но как бы... Все действия собственника, они на самом деле, как вот я уже говорил, подразумевают то, что они как бы надеются на то, что когда-то вот людей отсюда удастся...
Выселить.
Да, да, да. Поэтому нет, ну, факты выселения, они есть, вот. По Москве их, ну, немножко меньше, чем в других городах, но зато по Москве есть другая проблема. Здесь вот нету выигранных исков по приватизации жилья в общежитии, вот. И здесь вот работает вот особая система, вот, которую вот я описал. Вот, и не прописывают, например, родственников, то есть...
Не регистрируют.
Да, зачастую даже не регистрируют детей, что вообще уже незаконно совершенно.
Евгений, а сталкивались ли вы с ситуациями, когда людей, являющихся собственниками жилых помещений в общежитии, выселяли из этого общежития, и потом они обжаловали такое решение администрации общежития через суды?
Ну, насколько мне известно, таких решений не принималось, потому что собственника выселить абсолютно невозможно, за исключением случая, если невозможно совместное проживание с ним в силу каких-то особенностей, если он разрушает фонд. Но опять-таки здесь будет эквивалентная денежная компенсация. А так собственника нет, выселить нельзя, и таких решений не было.
Ну вот, кстати, раз мы здесь опять затронули такие понятия, как договор социального найма, договор коммерческого найма, я просто обращаюсь сейчас к Елене Зорькиной. Скажите, пожалуйста, а когда вот администрация вашего общежития решила заключить с вами договор коммерческого найма, во сколько раз возросла стоимость услуг, которые представляли вам?
Ну, во-первых, стоимость возросла где-то в 2 раза, это первое. А второе, срок действия договора был год или 2. И при этом, значит, нам предлагалось заключить договор, где Сначала мы пишем все свои данные, то есть паспортные данные, и подписываем. Только потом отдаем это в администрацию завода, и завод там ставит свои печати и что-то дописывает. И потом все это приходит к нам. То есть если они напишут, например, срок действия договора полгода, мы это уже никак не обжаловать, не какие-то дополнения сделать мы уже не смогли бы.
Угу. То есть ваша подпись стоит, да?
Да, и все.
Паспортные данные есть. Да. Скажите, пожалуйста, а вот вы когда обратились в суд с требованием принять решение о приватизации жилья в общежитии и с требованием, первоначально же речь шла о заключении социального найма еще до приватизации, вы просили, чтобы вам перерасчитали, чтобы вам вернули те деньги, которые вы уже заплатили по договору коммерческого найма, или до этого так и не дошло?
А не дошло до этого. Вот когда нам предложили заключить договор коммерческого найма, то, собрав всех жителей нашего дома, мы, как говорится, постановили, что мы будем платить только по муниципальным расценкам всю эту коммунальную услугу. И, значит...
То есть вот. Вы проявили гражданскую солидарность просто,
да,
все жильцы.
Да, конечно.
Евгений, скажите, между тем, можно ли добиться возврата, вот если все-таки был навязан договор коммерческого найма, который потом суд признал недействительным, можно добиться того, чтобы деньги переплаченные вернуть?
Вот прежде всего хотел бы сказать, что жильцы дома в Электростале совершенно правильно сделали, что не поддались на эти уловки, заключать ничтожные договоры коммерческого найма и продолжали оплачивать по муниципальным расценкам. В случае же, если бы они их заключили, и если бы начали оплачивать по вот этим коммерческим расценкам, там, насколько мне известно, в подавляющем большинстве случаев собственник примерно в 10 раз завышает плату за техобслуживание жилого помещения. Конечно, возможно получить эти деньги назад. Дело в том, что в силу статьи 94 и 105 Жилищного кодекса жилое помещение в общежитии, если речь идет об общежитии, предоставляется только работникам общежития там и так далее, я уже говорил, каким категориям граждан. Если человек прекратил работать в общежитии, вот как раз собственники именно таким людям навязывают коммерческий найм, им не может быть предоставлено жилье по коммерческому найму в общежитии, потому что это уже не работники этого предприятия, во-первых. Во-вторых, это специализированный жилищный фонд, в который возможно заселить только работников на срок проживания и по обычным тарифам общежития. И никакими законами, в общем-то, не предусмотрено поселение людей в общежитии по договорам коммерческого найма. И более того, является недопустимым навязывание заключения договора коммерческого найма уволившимся с предприятия людям.
Дело в том, что их нужно просто выселять на улицу?
Да, да, пускай обращаются с исками о выселении без предоставления другого жилья. Вот это будет по закону. Но здесь тогда, вот, если кому-либо из уважаемых радиослушателей такие иски будут предъявлены, я опять-таки скажу, какая ситуация. Человек работает на предприятии, ему жилье предоставлено на период работы, он уволился. В течение 3 лет с момента его увольнения к нему могут в суде предъявить иск о выселении без предоставления другого жилья. Если 3 года прошло, то суд откажет в этом иске из-за истечения срока исковой давности. Если же такой иск подан, то человеку нужно ссылаться на 13-ю статью Водного закона к Жилищному кодексу и статьи 108 и 110 Старого Жилищного кодекса.
Они еще действуют?
Да. Они уже не действуют. Дело в том, что вот по 13-й статье Водного как раз говорится о том, что нельзя выселить из общежития или там бывшего общежития тех, кого нельзя было выселить по старому жилищному кодексу. И поэтому, раз эти нормы являются отсылочными к 108 и 110, то нельзя выселить тех, кто проработал на предприятии свыше 10 лет, кто имеет более 2 малолетних детей, является пенсионером, участником войны, если уволился по уважительной причине, какой является, например, невыплата зарплаты, если был переведен на другое предприятие. Вот всех таких лиц нельзя выселить без предоставления другого жилья. Возможно также в суде защищаться, если человек, которому предъявлены иск о выселении в связи с тем, что он уже не работает, и не относится ни к одной из этих категорий граждан. Вот такое решение проблемы будет законным, но навязывать заключение договора коммерческого найма в любом случае нельзя.
Евгений, вот вы так все рассказываете достаточно легко. Я могу сказать, что нашим гостям, и Надежде Цыгиной, и Елене Зорькиной, очень повезло, потому что они вовремя как-то наткнулись на вас и на вашу организацию, и вы им помогли, в том числе и с составлением исковых заявлений, наверняка представляли их интерес в суде.
Да, конечно.
А что же делать людям, которые не обладают такой возможностью, которые, ну, живут даже не в Москве, а где-нибудь за Уралом, но сталкиваются с такой проблемой? Куда искать? Кто им может помочь и дать разъяснение? Или, может быть, у вас есть... Да, пожалуйста, Михаил.
Ну, дело в том, что различные движения, объединения и комитеты общежитий сейчас существуют фактически во всех крупных городах. Вот. Ну, как правило, у них есть там сайты, о них более-менее известны, потому что они в городах собирают митинги. Ну и, как правило, если это более-менее сильная организация, у них есть на связи какие-то юристы, какие-то адвокаты, которые тоже могут помочь в составлении таких исков. И, кстати говоря, по другим регионам выиграть дело по приватизации жилья в общежитии гораздо проще. И, как правило, это происходило так. Сначала людям отказывали в этом, потом проходили митинги. Вот. Потом люди подавали в суды, суды выигрывали, а уже потом на уровне города...
Автоматизировали, просто принимались решения.
Да, принималось решение и давали как бы людям приватизировать.
Ну, уже всем остальным, да.
В Екатеринбурге вот похожая была ситуация, в Самаре.
В Ярославле, в Перми.
Где люди сначала добились чего-то через суд, и это подтолкнуло власти к действиям.
Причем важно знать, что приватизировать можно как квартирные общежития, так и комнатные. То есть как квартиру, так и комнату. Это прямо указано в обзоре судебной практики и вот бюллетень Верховного суда номер 9 за прошлый год.
Но, насколько я понимаю, если вообще действует в соответствии с законом, то можно не только комнату приватизировать в общежитии, но даже и койко-место по этой логике.
Койко-место никогда ни в одном законе не существовало. Здесь речь идет о вселении нескольких лиц в одну комнату. Тогда можно просто эту комнату приватизировать при согласии всех проживающих в ней в долевую собственность. Просто будет доля в праве собственности.
Если
на
это
эту
не
комнату.
Родственники.
Неважно кто. Неважно кто, вот такого понятия, как койко-место, никогда не было. И поэтому, когда чиновники говорят, что человек вселен на койко-место, это незаконно. Закон никогда не допускал вселение на кровать, тумбочку, в кресло или там еще куда-то. Вот логика будет такая же. Это просто несколько человек вселены в одно жилое помещение. Если все хотят приватизировать, то это возможно, даже в комнате.
Спасибо, Евгений. И тем не менее, Михаил, может быть, вы подскажете адрес вашего сайта или номер телефона, куда люди могут позвонить и обратиться к вам, ну, за помощью вот в движении общежитий Москвы?
Значит, адрес сайта, ну, в принципе, его просто найти по поисковой системе «Движение общежитий Москвы и Московской области». Адрес продиктовать немножко сложновато будет. Вот, телефоны, я вот продиктую два телефона. 8-926-232-74-46 и 8-916-926-2706.
Спасибо большое. Передача «Правосудие» подошла к концу. Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, координатор движения общежитий Москвы и Московской области Михаил Дороненко, героини победного сюжета Надежда Цыгина и Елена Зорькина. Оставайтесь на волнах Радио «Свобода». Сразу после выпуска новостей вы услышите повтор вчерашней передачи «Свобода» в клубе «АГИ. Книжный дизайн в России». Ведет передачу Елена Фанайлова.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15.